говорит Радио Свобода.
В Москве 5 часов, в Екатеринбурге 7 утра. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В начале часа новости их представит Павел Давыдов.
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Похороны Слободана Милошевича состоятся в Белграде, хотя их точная дата пока не назначена. В Багдаде обнаружены тела еще 31 человека со следами огнестрельных ранений. Члены Совета Безопасности ООН продолжают согласовывать текст резолюции, призывающий Иран отказаться от ядерных разработок. Слободана Милошевича похоронят в Белграде, но точная дата церемонии пока не назначена. С подробностями о Якуге.
Похороны Слободана Милошевича пройдут в Белграде. Это подтвердил один из лидеров его социалистической партии Милорад Вучелич, который будет главным организатором траурной церемонии. Он сообщил, что самолет с телом Милошевича приземлится в белградском аэропорту в среду 15 часов 30 минут по местному времени. Ранее постоянно поступала противоречивая информация относительно места похорон Милошевича. Не было ясно, будет ли он погребен в Белграде или в Москве. Руководство соцпартии также не скрывало, что супруга покойного лидера недовольна тем, что место на кладбище, которое выделили Милошевичу городские власти, якобы не соответствует статусу покойного политика. Кроме того, вдова Милошевича протестует против того, что уже 23 марта она обязана явиться в суд, где против нее выдвинуты обвинения. Точная дата похорон экс-президента Югославии будет определена только по прибытии супруги Милошевича из Москвы в Белград. А Якуге для Радио Свобода, Белград.
Государственная Дума России в среду рассмотрит проект заявления в связи со смертью Слободана Милошевича. Как сообщил в эфире Радио Свобода член Комитета Госдумы по международным делам Андрей Климов, депутаты поставят вопрос о целесообразности дальнейшего существования Международного трибунала в Гааге.
Трибунал проигнорировал обращение России в части возможности провести лечение Милошевича на ее территории и гарантировать его возврат. Отсюда, по мнению авторов этого документа, следует вывод о том, что всю полноту ответственности за жизнь заключенного Милошевича несет как раз руководство трибунала. Возникает вопрос вообще о целесообразности дальнейшей деятельности этого самого трибунала. Главные участники процесса отсутствуют, или должны быть какие-то внятные обвинения, или надо все это прекращать.
Сообщил депутат Госдумы в эфире Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Европейский Союз осудил действия Израиля и палестинцев в связи со вчерашним конфликтом вокруг тюрьмы в городе Ерехон. Израильские военные взяли штурмом палестинскую тюрьму в Ерехоне, вынудив сдаться группу заключенных во главе с Ахметом Саадатом, обвиняемым в убийстве израильского министра в 2001 году. Ранее палестинские власти объявили, что освободят Саадата и его подельников. В ответ на израильскую операцию палестинские экстремисты похитили нескольких иностранцев, большинство из которых были через несколько часов освобождены. Член руководства ЕС Бенито Ферреро-Вальднер предупредила, что финансовая помощь палестинцам может быть прекращена, если подобные инциденты не прекратятся. Всемирная организация здравоохранения подтвердила диагноз птичьей гриппа трех человек, умерших в Азербайджане. С подробностями из Баку Елчин Тайраглу.
Анализы крови трех жителей Солянского района Азербайджана, проведенные в лаборатории по диагностике птичьего гриппа, подтвердили их гибель от этого опасного вируса. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Азербайджана. Анализы были проведены в новой лаборатории, доставленной в Баку по линии Всемирной организации здравоохранения. В то же время первичные анализы не подтвердили наличие этого вируса в крови шести других жителей Солянского района, которые также были госпитализированы с подозрением на птичий грипп. Пока не сообщаются о результатах анализа крови еще одного человека, умершего в последние дни. Министр здравоохранения Азербайджана Октай Ширалиев заявил журналистам, что во всех районах страны созданы штабы, которые ведут мониторинг и сразу же обследуют лиц с подозрением на птичий грипп. Ялчин Тайроглу, Радио Свобода, Баку.
Радио Свобода. Новости.
Представители 15 стран-членов Совета Безопасности ООН обсудили в Нью-Йорке проект резолюции по проблеме иранской ядерной программы. По поступающим сообщениям, три постоянных члена Совета Безопасности США, Великобритания и Франция поддерживают проект, призывающий Иран полностью отказаться от обогащения урана и возобновить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии. Два других постоянных члена, Россия и Китай, выступают за продолжение переговоров с Ираном и против возможного введения санкций. На юго-востоке Багдада обнаружены тела еще 31 человека со следами огнестрельных ранений. Всего за последние дни в иракской столице найдено не менее 80 убитых мирных жителей. По данным полиции, многие из них перед смертью подверглись пыткам. Полиция предполагает, что массовые убийства совершены на почве религиозной вражды. ООН обсуждает идею сформирования в Ираке общенациональной комиссии по правам человека, говорит представитель генерального секретаря ООН Кофи Аннана.
Ведомство ООН по правам человека и миссия Организации Объединенных Наций в Ираке обсудили эту идею на недавней встрече на Кипре с представителями официального Багдада и иракских общественных групп. Это были предварительные переговоры. Пока рано говорить о каких-либо конкретных деталях, важно одно – по этому вопросу мы находимся в тесном сотрудничестве с иракцами,
отметил представитель Кофи Аннана. Президент Афганистана Хамид Карзай вновь призвал Пакистан вместе бороться с терроризмом.
Пакистан и Афганистан в центре войны против террора. И если между нами не будет искреннего и систематического сотрудничества, мир не будет в безопасности.
Европейский союз по правам человека отклонил иск бывшего иракского президента Саддама Хусейна к европейским союзникам США в войне в Ираке. Иск был подан против 21 страны. Саддам Хусейн утверждал, что коалиция заранее планировала захватить и казнить его. По мнению свергнутого иракского лидера, тем самым государства коалиции нарушили Европейскую конвенцию по правам человека, предусматривающую в частности право на жизнь и на справедливый суд. В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. Похороны Слободана Милошевича состоятся в Белграде, хотя их точная дата пока не назначена. Члены Совета Безопасности ООН продолжают согласовывать текст резолюции, призывающий Иран отказаться от ядерных разработок. В Багдаде обнаружены тела еще 31 человека со следами огнестрельных ранений.
Новости часа представил Павел Давыдов. Сейчас прогноз синоптиков на среду, 15 марта, в некоторых городах России. В Омске облачная погода, без осадков, температура минус 7, минус 9. В Екатеринбурге также облачно, без осадков, температура воздуха днем минус 2, минус 4 градуса. В Санкт-Петербурге днем 0, минус 2. В Москве сегодня, 15 марта, облачная погода, без осадков, температура воздуха около 0 градусов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в екатеринбургской студии «Радио Свобода» Олег Вахрушев. Здравствуйте. Этот час подготовлен совместно с нашими партнерами из Омска, телерадиокомпанией и «Антенна-7». Екатеринбургский музей изобразительных искусств отмечает 70-летний юбилей. И в это же время в Омске празднуют юбилей русского художника Михаила Врубеля. О месте изобразительного искусства в жизни современных россиян мы будем говорить сегодня с экспертами в Омске и Екатеринбурге. В России сегодня отмечается Всемирный день потребителя. Представители государственных ведомств и независимых организаций отмечают, что в стране на сегодняшний день нет ни одного региона, в котором бы не нарушались права потребителей в массовом порядке. Особенно тяжелая ситуация отмечают эксперты на рынке алкогольной продукции. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Накануне Всемирного дня потребителя представители российских государственных ведомств и независимых организаций, которые занимаются защитой прав потребителей, рассказали о том, как обстоят дела в этой сфере. По словам председателя правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрия Янина, Россия отстает от развитых стран лет на 10. Одна из главных проблем – низкий уровень конкуренции на потребительском рынке. А вот каково мнение генерального директора Национального фонда защиты потребителей Александра Калинина.
У нас сегодня нет ни одного сегмента на потребительском рынке товаров, работы, услуг, где бы не нарушались права потребителей. У нас сегодня нет ни одного субъекта федерации от столицы нашей Родины и до Чечни, где бы не нарушались права потребителей в массовом порядке. В этой связи Национальный фонд защиты потребителей направил серьезную записку и письмо президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину.
Главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко поправил Александра Калинина.
42 даже. За год я хочу поправить, потому что не только паленка играет здесь роль, а от того, что у нас избыточно много пьют люди. К сожалению, по моим подсчетам, это 14 литров на душу чистого спирта. Это страшная цифра, которая серьезно влияет на генофонд.
Главный санитарный врач рассказал, как будет бороться за права потребителей алкоголя.
Я подготовил постановление, хамское постановление. Мы хотим провести концепцию алкогольной политики в нашей стране. Не антиалкогольной политики, Потому что это будет с моей стороны просто непрофессионально. У нас где-то 2 миллиона алкоголиков сегодня. Исключить всю водку это нельзя делать. Потому что общество зависит и в культуральном плане, и в физиологическом, и в обрядовом, если хотите. Так вот, алкогольная политика направлена на снижение, на выведение детского населения из этой. И мы не должны тут запрещать, изымать. Изымать надо контрафакт. Но не продавать детям, не воспитывать культуру потребления алкоголя. Поэтому мы сейчас будем определенно меры принимать.
Еще одной весьма актуальной темой в России сегодня стал птичий грипп. Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко успокаивает потребителей. Куриное мясо, которое на сегодняшний день продается в магазинах, можно покупать без опаски. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Тему продолжает традиционный опрос Радио Свобода. Екатеринбургский корреспондент Арина Муратова спрашивала у прохожих горожан, довольны ли вы качеством потребительских товаров, которые вы можете себе позволить.
Да я вот что покупал, вроде все нормально было.
Вот иногда не устраивает. У них там с овощами вообще. Например, грузинские, например, те же мандарины выдают за импортные, за клемантину. То гнилых напакуют.
Если она вещь вот хорошего качества, то она обязательно ужасно дорогая. А если она дешевая, то ее невозможно вообще делать. Потому что, видимо, контроля сейчас нету, вот как раньше было это качество. А сейчас счется лишь бы сшить. А из продуктов, вот мясную мы уже, колбасы вообще не берем.
Так как я пенсионерка, мне же трудно покупать дорогие вещи, но из дешевых мне ничего не нравится.
Качество нравится, устраивает. Но, может быть, я не настолько щепетильна.
Единственное, что вот меня, например, вот не устраивает, это малый ассортимент вот такой хорошей, интересной одежды для полных людей. А так, качество, да, как бы много качества устраивает. И даже вот если цена не сильно высокая, это не значит, что вещь сделана плохо.
Чаще всего качество не устраивает. Это молочные продукты, даже не свежие. Даже в супермаркетах. Цена, скорее всего, чаще всего определяет качество.
Тяжело, но можно найти то, что мне надо. Потому что очень много паленки идет. Беру в основном то, что я попробовал уже не первый год.
Не всегда бывает то, что качество точно как бы хотелось самому. Ну, во-первых, напитки вот эти вот все, которые более красящие, к ним, к шоколаду, к чипсам, кофе. То есть, если продукт дорогой, то это не означает, что качество хорошее должно быть. Главное, места знать.
И при доставке, и при самом магазине условия хранения не соответствуют. Классический пример, предположим, рыба. То же самое с консервами, то же самое с большинством других продуктов, которые срок годности обычно просрочены. Или же они не соответствуют той торговой марке, под которой они продаются. Этикетка и цена совершенно не гарантируют качество товара. Поэтому как раз жесткий закон, я думаю, в этом плане он очень сильно поможет. И пока ситуация очень печальная.
Так, жители Екатеринбурга ответили на вопрос о том, довольны ли они качеством потребительских товаров, которые могут себе позволить. Муратова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В екатеринбургской студии Павел Константиновский с обзором местной прессы. Здравствуйте, Павел.
Доброе утро. Вечерний Екатеринбург анализирует комплектацию партий в законодательных собраниях регионов страны. Если исключить «Единую Россию», политический спектр небогат, констатирует газета, и представлен помимо центристов, левыми и националистическими силами. Хотя, как показывают соцопросы, сторонников правых в России достаточно. Почему тогда они не ходят на выборы? Скорее всего, ходят, но голосуют за привычное. Или вообще не верят, что законодательные собрания в состоянии решать судьбы регионов. Челябинские бизнесмены намерены добиться отмены запрета на ночную торговлю крепкими алкогольными напитками, сообщает коммерсант «Урал». Лоббировать их интересы будет областной союз предпринимателей, который обратился к региональному правительству с просьбой пересмотреть сухой закон. Как указано в письме, введение ограничений не принесло положительного эффекта, а лишь подстегнуло нелегальную торговлю. В свою очередь, челябинские областные власти заявили, что снимать запрет не собираются, так как это противоречит интересам общества. Впрочем, власти дали коммерсантам право провести социологическое исследование. Если оно покажет, что челябинцы «за», ночную торговлю спиртным, сухой закон отменят, отмечает издание. Программа ликвидации свидетелей Иеговы – это заголовок в «Уральском рабочем». Судебный процесс по делу секты наконец-то закончился в Москве, а следующий удар по ней будет нанесен в Екатеринбурге. Об этом изданию заявил один из самых известных российских сектоведов Александр Дворкин. Он призвал бороться с любыми незаконными, как бы религиозными объединениями. Лучший способ для этого, по утверждению Дворкина, это возврат к истинным христианским ценностям. При этом, обращает внимание «Уральский рабочий», сектовед Совет не учел, что, навязывая свою религию, он сам нарушает Конституцию, которая дает всем гражданам право на свободу вероисповедания. А вот некоторых будущих екатеринбургских музыкантов, по утверждению областной газеты, городская мэрия лишает права получать среднее профессиональное образование. Муниципальные власти перепрофилируют музыкальный лицей. В этом случае его выпускники не смогут получить соответствующий аттестат и поступить в консерваторию. «Очень жаль», — пишет областная газета, — «что лицей, который выпустил множество талантливых музыкантов и является одним из 8 в стране, превратят в среднее учебное заведение с музыкальным уклоном». Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
Спасибо. С обзором екатеринбургской прессы познакомил мой коллега Павел Константиновский. В Москве 5:15, в Екатеринбурге 7:15. Вы слушаете «Время свободы». Напомним о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Похороны Слободана Милошевича состоятся в Белграде, хотя их точная дата пока не назначена. Члены Совета Безопасности ООН продолжают согласовывать текст резолюции, призывающий Иран отказаться от ядерных разработок. В Москве, Красноярске, Мурманске и Петербурге молодежное отделение партии «Яблоко» провело акцию протеста против политики Владимира Путина. Международная амнистия и «Репортеры без границ» вслед выразили обеспокоенность в связи с арестом в Туркмении сотрудников нашей радиостанции Марета Хаммадова и Джамалмурды Авезова. В Багдаде обнаружены тела еще 31 человека со следами огнестрельных ранений. Всего за последние дни в иракской столице найдено не менее 80 убитых мирных жителей. Европейский суд по правам человека отклонил иск Саддама Хусейна к европейским союзникам США в войне в Ираке. Иск был подан против 21 страны. Саддам Хусейн утверждал, что коалиция заранее планировала захватить и казнить его. Эти и другие новости в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком с 15 марта, 27 рублей 99 копеек за 1 доллар США и 33 рубля 52 копейки за 1 евро. В среду в 10:00 по московскому времени в эфире «Радио Свобода» повтор аналитического журнала «Время и мир», вышедшего накануне. Поляки опасаются введения новой цензуры. Напряженная ситуация в Южной Осетии. Краткий курс истории молока. Надо ли говорить с детьми о сексе? Все эти темы сегодня в программе «Время и мир» в 10:00 по московскому времени. Ведущий аналитического журнала Ефим Фиштейн. В эфире «Время свободы» из Екатеринбурга. В студии «Радио Свобода» я приветствую директора Екатеринбургского музея изобразительных искусств Ольгу Пичугину. Здравствуйте, Ольга Кузьминична.
Доброе утро.
Кроме того, через некоторое время по телефонной связи из студии Омской телерадиокомпании «Антенна-7» к нам присоединится основатель Сибирской галереи современного искусства Вячеслав Семушкин. Наши слушатели могут позвонить в прямой эфир по многоканальному телефону 8 800 200 ровно 2212 и принять участие в разговоре. Звонок бесплатный для всех жителей страны. Кроме того, вы можете отправить свои сообщения на пейджер. Телефоны пейджинговых компаний в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 002, всюду абонент «Радио Свобода». Итак, весна 2006 года, как оказалось, достаточно много юбилейных событий происходит в эти дни на изобразительном, скажем так, художественном пространстве России. В частности, 70 лет отмечает Екатеринбургский музей изобразительных искусств. Ольга Кузьминична, естественно, хочется сразу же спросить у вас об истории. 1936 год, что происходило в то время, и, ну и, наверное, что было раньше, до того, как открылся ваш музей.
Действительно, 1 апреля 1936 года – это дата организации Свердловской картинной галереи. Но галерея возникла не на пустом месте. Дело в том, что уже в начале 20 века, в 1902 году, при музее Уральского общества любителей естествознания был образован художественный отдел, который начал комплектовать коллекцию русского и западноевропейского искусства. А вообще, в В Екатеринбурге городская художественная коллекция возникла в 1887 году, когда сюда прибыла большая выставка из Академии художеств из Петербурга, и на выставке было представлено около 300 работ российских художников, крупных мастеров, и около 10 потом было оставлено Академией художеств городу для организации городского художественного музея. И вот это собрание, оно, собственно говоря, и положило начало вот, так сказать, комплектования городской художественной коллекции, которая разрасталась, были передачи из Академии художеств, были приобретения с крупных выставок. В 1912 году, например, была большая выставка, которая была организована Обществом любителей искусства здесь, в Екатеринбурге, и после нее были приобретены ряд работ крупных художников, Коровина, например, и других больших мастеров. Вот. Ну и, конечно, большое, так сказать, пополнение коллекции было в 1920 году, когда в процессе гражданской войны и национализации художественных ценностей из собраний уральских коллекционеров, владельцев, заводчиков поступали в музей Уале большие полотна, интересные полотна самых разных мастеров. И вот, надо сказать, что к середине 20-х годов, когда в город приехал Игорь Эммануилович Грабарь, ну вот, отсмотреть то, что было собрано, он нашел здесь большую, хорошую коллекцию, около 600 произведений западноевропейских мастеров, например, в эту коллекцию входило. И даже часть из нее поступила затем в Москву, и в настоящее время находится, ну вот знаем мы, в Музее изобразительных искусств имени Пушкина, по крайней мере, вот на выставках появляется. Так что Екатеринбург, в общем-то, был таким местом коллекционирования, собирательства, и многое из того, что было собрано здесь, в настоящее время находится в музее. У нас действительно уникальные есть произведения, которые, ну, в единичном таком вот, мастеров, которые в единичном, так сказать, качестве присутствуют в собраниях российских музеев вообще.
А что сейчас представляет из себя, ну, по количеству, по художественному наполнению Екатеринбургского музея?
Вы знаете, ну, каждый музей уникален, это свое собрание. Вот наш музей, это, так сказать, несколько таких крупных коллекций, имеющих международное значение. Но это большая коллекция Каслинского художественного литья с нашим замечательным Каслинским чугунным павильоном. Единственное произведение, архитектурное произведение из чугуна, большое, монументальное, которое находится в музеях. Вот. Вторая, наверное, по значимости коллекция – это коллекция русского авангарда. У нас замечательное собрание, одно из лучших в России, большое, которое знают во всем мире. Мы участники всех, пожалуй, что за последние три десятилетия крупных международных проектов, связанных с искусством авангарда. Вот недавно наши работы вернулись из Брюсселя, где они были представлены на выставке. Вот большой такой проект выставочный «Европалия», связанный с Евросоюзом и представлением России на вот этом уровне.
Параллельно с тем, что готовится к празднованию своего юбилея Екатеринбургский музей изобразительных искусств в Омске, готовится, вернее, в эти дни отмечать юбилей выдающегося русского художника Михаила Врубеля. И с подробностями об этом мой омский коллега Вячеслав Суриков.
Возможно, что наиболее широко в России 150 лет со дня рождения художника Михаила Врубеля будут отмечать на его родине в Омске. Торжества начинаются на этой неделе и будут продолжаться целый год. В мае в Омске будет установлен пока единственный в мире памятник Михаилу Врубелю. Его выполнил московский скульптор Михаил Нагин. Он победил в конкурсе, который проводило региональное министерство культуры. Говорит исполняющая обязанности министра культуры Омской области Алла Гуменюк.
Врубель поднимается по ступеням к небу, идет вперед навстречу к будущему и оборачивается. Такой ракурс острый, поворот фигуры. Он как бы вглядывается в прошлое, потому что он же имеет ту же традиционную художественную академическую школу. Это очень интересное прочтение. Нужно видеть памятник. Могу только сказать, что он выполнен в бронзе, более 3 метров. И у него будет очень красивый постамент из карельского мрамора Колговара. В колорите он будет близок к краскам Врубеля.
В дни торжеств в Омске пройдет церемония закладки камня в основании нового выставочного зала Омского областного музея искусств имени Врубеля, говорит директор музея Борис Конников.
В городе Врубеля появятся залы, в которых мы сможем достойно представить нашим омичам коллекцию. Это 25 тысяч экспонатов. Нам равных нет от Урала до Владивостока. Сегодня в экспозиции находится 0,7%. Много ли это или мало? Сегодня стандарт европейских музеев – это где-то 10-12% должно быть доступно зрителю. Остальные находятся в фондах, ну, для того, чтобы обновлять экспозицию, для того, чтобы можно было организовывать выставки.
В Омске Михаил Врубель родился и провел первые 3 года жизни. Где именно, местным краеведам пока установить не удалось. В Омске похоронена его мать. Местонахождение могилы также неизвестно. Борис Конников считает, что их поиск пока еще не окончен.
Мы знаем, что он был крещен в Воскресенском соборе, который тоже снесен и который находится в районе нынешнего облвоенкомата. Поэтому краеведы пытаются, вот исходя из того, что вот здесь произошло это таинство крещения, но вот это задача для будущих краеведов.
Факт рождения Михаила Врубеля в Омске является частью городской мифологии. Юбилейные празднества призваны максимально популяризовать его среди омичей. По замыслу организаторов торжеств, жители города должны как можно чаще вспоминать и гордиться тем, что они живут на родине великого художника. Вячеслав Суриков, Омская телерадиокомпания «Антенна 7» для «Радио Свобода».
И мой вопрос Вячеславу Семушкину, одному из основателей Сибирской галереи современного искусства, который находится с нами на телефонной связи из студии Омской телерадиокомпании «Антенна 7». Здравствуйте, Вячеслав. Скажите, пожалуйста, насколько сейчас, в 2006 году, для омичей значимо имя Михаила Врубеля как выдающегося художника, русского художника?
Здравствуйте. Я думаю, что имя Врубеля дорого не только омичам, но и вообще каждому русскому человеку. Очень приятно и почетно осознавать, что Врубель наш земляк. Ситуация в Омске на художественном рынке, если говорить о рынке, сейчас очень динамично развивается. И это связано не только с тем, что здесь Врубель, но и также и Клод, и многие другие художники приняли участие в развитии этой ситуации. У нас сейчас достаточно много на рынке современных художников присутствует представители дизайна, искусства, художественного искусства, ну и много-много другого. Есть педагогический институт, который сейчас был преобразован из художественно-графического факультета, есть дизайнерский факультет в технологическом институте. Так что ситуация у нас с искусством достаточно интересная и динамичная.
Вячеслав, скажите, пожалуйста, имя Врубеля вот весной 2006 года, все-таки вернемся к этой теме, скажите, пожалуйста, насколько именно художественная общественность, те же самые молодые, современные художники, скульпторы, архитекторы, насколько они, скажем так, осознают, что ли, то, что вот именно здесь, на этой омской земле, когда-то родился Михаил Врубель, и то, что омская земля, в принципе, может давать таких достаточно выдающихся творцов?
Сейчас проведен конкурс, называется он «Приношение Врубелю», на который откликнулись очень много художников, где будут приниматься работы достойного уровня, что ли, вот так можно сказать. Кроме этого, будут проходить различные мероприятия, связанные с этим торжеством, закладка камня, открытие мемориальной доски, памятника Врубелю. Вот так что у нас очень серьезная ситуация такая.
Вячеслав, а если говорить по большому счету, наибольший интерес вызывает в вашем городе какое искусство? Современное искусство, либо все-таки классическое? Все-таки Врубель это классический художник, скажем так.
Современное искусство вызывает наибольший интерес, потому что наш город как бы стоит в стороне, все-таки это провинция. Здесь, как это маленький город, сейчас большой территориальный такой центр, где развивается современное искусство. Классики у нас тут мало было привезено, антиквариата тоже мало, поэтому наибольший интерес представляет все-таки современное искусство.
А как дело в Екатеринбурге обстоит, Ольга Кузьминична? Все-таки современное искусство, либо классическое?
Ну, каждый говорит о своем, я понимаю. Вот. Но практика вот наша, например, музейная, она показывает, что выставки из крупных собраний столичных музеев, они вызывают бум просто по посещению. Вот хороший пример, например, в 2005 году, с августа по конец октября, у нас была большая выставка «Спасибо, Урал» из Государственного русского музея, где действительно были представлены шедевры русской живописи, в частности, огромное полотно, монументальное полотно Сурикова «Переход Суворова через Альпы», и действительно это вызвало фурор. Огромное количество посетителей, мы за вот эти месяцы сделали полугодовой план по посещению.
Все-таки, значит, классическое
искусство.
Да,
конечно, классика привлекает.
Мы продолжим разговор о художественном, об изобразительном искусстве примерно через 5 минут. Каждый будний день в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода» время гостей. Политики, экономисты, артисты, писатели, спортсмены, в любом случае интересные собеседники и знающие люди отвечают на вопросы ведущего «Радио Свобода». Война и убийство, и насилие стали самыми популярными темами новостей, сериалов и документальных фильмов. Книги на эти темы бьют рекорды популярности. На прошлой неделе на экраны России вышла вторая часть фильма «Бумер». Одновременно в книжных магазинах появилась и вторая книга с тем же названием. В программу «Время гостей» приглашен автор книги Андрей Троицкий. Оппонировать писателю будет академик Академии российского телевидения Михаил Дегтярь. Ведет программу Владимир Бабурин. «Время гостей» на «Радио Свобода» в 19 часов по московскому времени сразу после новостей. Говорит «Радио Свобода». В Москве 5 часов 30 минут, в Екатеринбурге 7:30 утра. Сейчас в эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Похороны Слободана Милошевича состоятся в Белграде, однако дата церемонии пока не назначена. Сегодня тело экс-президента Югославии доставят из Нидерландов в столицу Сербии. Во вторник в Гааге тело Милошевича передано его сыну Марко. Власти Сербии отказали семье Милошевича в организации государственных похорон. Израильские военные взяли во вторник штурмом палестинскую тюрьму в Ерихоне, вынудив сдаться группу заключенных во главе с Ахмедом Саадатом, обвиняемым в убийстве израильского министра в 2001 году. Ранее палестинские власти объявили, что освободят Саадата и его подельников. Иран вновь заявил, что не откажется от своей ядерной программы. Члены Совета Безопасности ООН продолжают согласовывать текст резолюции, призывающий Тегеран отказаться от ядерных разработок и сотрудничать с МАГАТЭ. В Москве, Красноярске, Мурманске и Петербурге молодежное отделение партии «Яблоко» провело акцию протеста против политики Владимира Путина. Пикеты были приурочены к годовщине президентских выборов 14 марта 2004 года. На белорусско-российской границе милиция задержала тираж свежего номера белорусской оппозиционной газеты «Народная воля». Редактор Иосиф Середич, перевозивший отпечатанные в России экземпляры газеты, был задержан. В Багдаде обнаружены тела еще 31 человека со следами огнестрельных ранений. Всего за последние дни в иракской столице найдено не менее 80 убитых мирных жителей. В расследовании убийства экс-премьера Ливана Рафика Харири наметился прогресс, говорится в докладе главы специальной комиссии ООН. Бельгийский прокурор Серж Брамерц, сменивший в этой должности представителя Германии Детлева Мехлиса, отмечает, что власти Сирии начали активнее сотрудничать со следствием.
Краткую сводку новостей представил Павел Давыдов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», подготовленный совместно с журналистами Екатеринбурга и Омска. У микрофона Олег Вахрушев. Сейчас на волнах «Радио Свобода» новости Свердловской и Омской областей. Губернатор Омской области Леонид Полежаев, полномочия которого истекают в сентябре 2008 года, поставил перед президентом России Путиным вопрос о доверии. Соответствующие документы поступили в администрацию президента и приняты к производству. Последние выборы губернатора Омской области состоялись 7 сентября 2003 года. Тогда Полежаев набрал более 55% голосов избирателей. Здание Уральской государственной медицинской академии в Екатеринбурге попало в черный список МЧС России. Всего в этот перечень попало 115 пожароопасных объектов по всей стране. Список был составлен после внеплановых проверок объектов в связи с пожаром, случившимся в январе в крупном офисном здании во Владивостоке. Тогда погибло 9 человек, более 20 пострадало. По словам пожарных, в здании Екатеринбургской медакадемии грубо нарушаются правила пожарной безопасности и не выполняются предписания пожарных инспекторов. Омский суд отстранил от работы тренера 8-летней гимнастки Анжелы Мурзалиевой на 2 года. Тренера Оксану Мальцеву обвиняли по 2 статьям – нанесение побоев и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Она отказалась признать себя виновной. Суд длился почти 3 месяца. В августе прошлого года Анжела Мурзалиева вернулась из спортивного лагеря и рассказала матери, что над ней издевались тренер и старшие подруги по команде. Они обвинили Анжелу в краже сладости и устроили самосуд. Сотрудники милиции города Серов Свердловской области задержали 2 хакеров. 2 серовчан незаконно получили доступ к электронной информации одной из компаний в Калининграде и потребовали за неразглашение информации выплатить им 10 тысяч долларов США. Злоумышленники выходили в интернет с использованием сотового радиотелефона, подключенного к услуге GPRS через прокси-сервер, расположенный на территории США. Доступ в глобальную сеть обеспечивался одной из фирм-провайдеров Перми. На волнах Радио Свобода вы слушали новости Свердловской и Омской областей. Мы вновь обращаемся к главной теме этого часа. Напомню, в Екатеринбургской студии «Радио Свобода» находится директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Ольга Пичугина. На телефонной связи с нами из студии Омской телерадиокомпании «Антенна-7» основатель Сибирской галереи современного искусства Вячеслав Семушкин. Задать вопросы слушатели могут по бесплатному многоканальному телефону 8 800 200 ровно 2212. Кроме того, вы можете отправлять свои сообщения на пейджер. Телефоны пейджинговых компаний в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 002, везде абонент «Радио Свобода». Ольга Кузьминична, 70 лет музея. Можно ли назвать, оглядывая, окидывая взглядом этот период, можно ли назвать какие-то знаковые вехи в истории музея?
Да, безусловно. Вот история музея была и драматической, и радостной, и разные события. Самое, наверное, драматическое и громкое событие – это годы войны и пребывание в зданиях, в здании Свердловской картинной галереи «Сокровищ Государственного Эрмитажа». Два эшелона были вывезены из Ленинграда в начале, собственно, в июне 1941 года и разместились здесь, в Свердловске. Но очень хорошие, добрые такие отношения связывают нас с Эрмитажем. До сих пор сотрудники Эрмитажа называют свердловчан, Свердловскую картинную галерею спасителями. И в 1995 году прошла большая выставка «Эрмитаж спасенный» здесь вот на нашей площадке, в наших зданиях. Надо сказать, что вот это, об этом мы помним у нас на здании на Ванера 11, там, где располагалась и располагается сейчас Свердловская картинная галерея, где хранились ценности Эрмитажа, висит мемориальная доска, которая повествует вот об этом событии. Ну и надо сказать, что из Эрмитажного собрания в 1947 году было передано более 100 произведений, которые вошли, очень органично вошли в фонды Свердловской картинной галереи и украшают ее до сегодняшнего дня. Ну, вот это большое событие. Надо сказать, что 50-е, 60-е годы были таким временем, ну, я не знаю, вот определенного разгона, набора, наверное, сил и так далее, опыта. И вот к 80-м годам, когда был организован Музей изобразительных искусств в 1985 году, начался новый этап в развитии музея. Надо сказать, что мы получили новое здание, и это очень важно. Это сразу перевело музей на некий другой уровень, потому что было в новое здание, в огромный зал, перенесен Каслинский чугунный павильон был, и сейчас мы можем представлять нашу уникальную и самую большую в России коллекцию Каслинского чугунного лития здесь, собственно, центр нашей экспозиции. Ну и начались крупные выставки с большими художественными музеями, с центральными музеями. Несколько больших проектов было с Эрмитажем. Вот уже упомянутый проект с Русским музеем. С Русским музеем мы сотрудничаем уже на протяжении нескольких лет. Вот четвертую большую выставку из собрания русских коллекционеров будем проводить в следующем году, третья была в этом году. Ну и надо сказать, что вот как раз сейчас это не только наш музей, это другие региональные музеи, провинциальные музеи стараются показывать своим горожанам вот какие-то интересные проекты из центральных музеев. Вот этот юбилейный год мы открываем, собственно, вот в конце марта выставку из Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина в Москве. Это не только одна выставка, это целый большой проект. Мы открываем представительство ГМИИ. И на открытие мы ждем Ирину Александровну Антонову. На следующий же день, буквально 28 числа, 28 марта, открывается выставка из Царского села «История императорской резиденции». Здесь тоже определенная связь историческая между нашими городами. И будут представлены произведения из собрания Царско-сельского комплекса и из собрания Александровского дворца. Ну и вторая половина года – это интересный проект из Государственного исторического музея, посвященный камнерезному искусству российскому и русскому и западноевропейскому. Ну и, наконец, ждем в конце года Третьяковскую галерею с выставкой русских передвижников. Вот такие планы. И, наверное, на будущее, вот сейчас мы расставим программы следующих лет, и очень хотим, чтобы у нас вот расширялись эти программы взаимодействия между музеями.
Говорит Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, а также на средних волнах 1044. Круглосуточное вещание в интернете по адресу www.svoboda.org.
Деятельность музеев – это, наверное, согласитесь вы со мной, Ольга Кузьминична, это не только хранение, реставрация, экспозиция творческого наследия времен прошлых, но и пристальное внимание за тем, что происходит сейчас в современном мире, на современном художественном пространстве, и в частности в Екатеринбурге. Вячеслав Семушкин рассказал примерно о том, что происходит в Омске. Сейчас я попрошу, мы послушаем Ирину Марашову, которая также расскажет о том, что происходит в Екатеринбурге. Благо, прошлый год, 2005-й, в Екатеринбурге для художественной жизни имел тоже знаковое значение. Было сразу несколько юбилеев, плюс ко всему еще одно достаточно значимое событие произошло. Ирина Марашова, пожалуйста.
Высшее художественное образование на Урале началось в 1990 году с открытия двух специальностей – монументально-декоративного и декоративно-прикладного искусства. Сначала набирали по 7-8 человек, материальная база была бедной, выручал энтузиазм учащихся и преподавателей. Например, они реконструировали общежитие в художественные мастерские. Сейчас вместе учатся будущие специалисты по направлениям искусства интерьера, художники текстиля, анимации и компьютерная графика, скульпторы, архитекторы, ювелиры, камнерезы, художники по керамике, мастера художественной ковки. В прошлом году официальную прописку получила станковая живопись. Больше нигде в России такого единства в стенах одного вуза нет. Проректор по учебной части Уральской архитектурной художественной академии Виктор Колесников жалеет только об одном, что этого разнообразия не было раньше. Тогда архитекторов было бы меньше, а художников больше. Но и сейчас уральскому вузу удивляются многие европейские.
Что поражает преподавателей, которые работают в этих университетах, это первоклассный, очень высокий уровень подготовки художественной в нашей академии. Некоторые просто основы классического художественного образования в Европе утрачены.
Поможем французам выйти из кризиса.
Помогают уже сейчас. Выпускник архитектурной академии Владимир Пирожков – один из ведущих дизайнеров концерна «Тойота». А вчерашние уральские студенты сейчас восстанавливают в Германии разрушенные во время войны памятники. Заведующий кафедрой декоративно-прикладного искусства Лев Пузаков доволен высоким уровнем мастерства своих выпускников, но жалеет, что они не прикладывают свой талант на родине.
Я очень надеюсь, что открытие института повлияет как-то на нашу скульптуру. Очень хорошо, что реставрируют в Берлине, но почему наш город украшается такими ужасными произведениями скульптуры?
Тем не менее, у опытных и начинающих уральских художников есть одна отличительная особенность. Они не обаксились, утверждает председатель Екатеринбургского отделения Союза художников России Владимир Кривушин. Об этом наблюдении ему сообщили столичные гости.
Творческая личность формируется, что-то ему не позволяет поехать в столицу. Да, некоторые едут, но огромное количество не едет. А одни художники погибают. И вот если мы здесь создаем, наконец, это учебное заведение, больше шансов, что, наконец, здесь появятся люди, те, которые проявят себя.
Шансов на это становится все больше. Создается Уральский музей живописи, идут разговоры о возможном открытии в Екатеринбурге Уральского отделения Российской академии художеств. Появится он как раз на базе Института изобразительных искусств. Таким образом, вуз станет еще и научным центром. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Ольга Кузьминична, то, что здесь, в Екатеринбурге, при Академии архитектурной создался еще один институт, это для вашего музея что-то значит?
Замечательно. Можем только приветствовать такую инициативу. Вообще-то для меня этот вуз – это не сторонняя такая организация. Во-первых, там учится мой средний сын. Во-вторых, я сама там преподаю. И преподаю вот на отделении тканей, историю декорирования тканей. Вы знаете, очень талантливые девушки учатся там, да и ребята есть. Вот. И замечательные педагоги, которые готовят действительно хороших специалистов, крепких специалистов. Вы знаете, такие дипломы вот, резиденцируешь иногда, просто замечательные. Поэтому я думаю, что Екатеринбургу нужны крупные художественные силы, современные художники, и готовить их, конечно, нужно. В этом отношении совершенно солидарно со специалистами архитектурной академии, художественного вуза, которые говорят о том, что мы в чем-то, так сказать, двигаем Европу вперед. Это совершенно правильно и совершенно так. Вот надо сказать, что наше художественное образование когда-то, может быть, оно считалось несколько таким вот стереотипом, однотипным, да, а вот сегодня мы видим, что вот эти традиции, сохранение их, это очень хорошее, в общем-то, дело, потому что художник, который получил школу, дальше он может развиваться, так сказать, в любом направлении, в соответствии со своей индивидуальностью, в соответствии со средой и так далее. Вот, поэтому я думаю, что это очень хорошо и замечательно.
А ваш музей как смотрит на творчество современных художников, прекрасно, в частности? Вы издалека, отстраненно, ну-ка, вот давайте, работайте, нет, работайте, мы посмотрим, а вот там, глядишь, что-то и может быть.
Вы знаете, дело в том, что у нас, во-первых, есть отдел современного искусства, который имеет свои коллекции, и, кстати сказать, эта коллекция самая большая в музее по сравнению с другими. Вот. Надо сказать, что вот с комплектованием, ведь дело в том, что процесс комплектования музея – это очень важная сторона его деятельности, но надо сказать, что здесь вот есть определенные проблемы, я думаю, что это проблемы в целом по российским музеям, даже такие крупные, как там Третьяковская галерея, например, вот сейчас знаем, что они не всегда могут приобретать то, что они хотят. И в этом отношении вот здесь вот у нас, знаете, самое страшное в музейных коллекциях – это лакуны, да, вот, так сказать, то есть момент, когда не приобреталось, да, и вот у нас, например, по 60-м годам есть такая вот ситуация, когда, ну, вот недостаточно, например, произведений для того, чтобы создать полноценную экспозицию, вот этот раздел экспозиции. Вот, к сожалению большому, вот и 90-е годы у нас также выпадают, даже наши, в общем-то, художники, не всегда музей может приобрести то, что он хотел бы, вот, и то, что достойно было бы приобрести в коллекцию музея. Вот это большая проблема, конечно.
5:45 в Москве, 7:45 утра. Сейчас о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Похороны Слободана Милошевича состоятся в Белграде, хотя их точная дата пока не назначена. Израильские военные взяли во вторник штурмом палестинскую тюрьму в Ерихоне, вынудив сдаться группу заключенных во главе с Ахмедом Саадатом, обвиняемым в убийстве израильского министра в 2001 году. На белорусско-российской границе милиция задержала тираж свежего номера белорусской оппозиционной газеты «Народная воля». В Багдаде обнаружены тела еще 31 человека со следами огнестрельных ранений. Всего за последние дни в иракской столице найдено не менее 80 убитых мирных жителей. Всемирная организация здравоохранения подтвердила диагноз птичий грипп у 3 человек, умерших в Азербайджане. Эти и другие новости в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут. Официальный курс российского рубля установлен Центральным банком с 15 марта 27 рублей 99 копеек за 1 доллар США и 33 рубля 52 копейки за 1 евро.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Мы продолжаем разговор об изобразительном искусстве, и мой вопрос основателю Сибирской галереи современного искусства Вячеславу Семушкину. Как в Омске состоят дела? Насколько легко и с охотой ли музеи берут, приобретают, либо принимают в дар полотна современных художников, молодых современных художников?
Знаете, берут, приобретают в дар, покупают, и вообще музей, достаточно интерес у музеев к современному искусству в Омске. Более того, когда в середине 80-х годов, как раз в период перестройки, был такой всплеск творческий, то появилось очень много интересных примет того времени, картины, которые до сих пор, сейчас уже, наверное, являются раритетами. И имена, вот у меня в галерее собралось тогда более 100 молодых художников, которые сейчас уже представляют как бы лицо Омска. Это и Муратов, и Александров, Владимиров, ну, много других еще художников. Значит, затем был организован музей ГМИО, это искусство Омска, это музей, который коллекционировал современное искусство. Там было очень много дарений, были и покупки. Затем финансирование, как бы, действительно, как и во всей России, было свернуто. Но вот сейчас как раз по прошествии вот этого времени, может быть, и небольшого, тем не менее, интерес к современному искусству вновь возрос, и только сейчас уже, так сказать, отстранено так на расстоянии, что ли, и приобретаются картины, и дарятся картины современных художников.
Понятно, спасибо.
Более того, на рынке появились коллекционеры.
Коллекционеры
– это новые богатые люди, которые интересуются современным искусством, приобретают это искусство. Правда, пока еще так это все хаотично, но ситуация развивается.
Понятно, спасибо. Ольга Кузьминична, 1 апреля. Какие непосредственно к этой дате мероприятия будут происходить именно в день 70-летия музея?
Ну, мы начинаем праздничную программу за неделю до нашего дня рождения. 28 марта открывается конференция, общероссийская конференция, посвященная юбилею музея и научно-практическая такая по исследованию коллекции, по нашим проблемам музейным. Вот, кроме того, я уже оговорилась о двух выставках, которые придут к нам и тоже входят в, так сказать, вот эту праздничную программу. Ну и мы считаем, что весь год, собственно, для нас юбилейный год, поэтому практически все выставки, которые запланированы, о которых я уже говорила, они входят вот в программу праздничных мероприятий. И сейчас мы уже готовимся вот к следующему большому проекту вот из Государственного исторического музея. Приезжают дизайнеры, которые будут смотреть экспозицию и, так сказать, будем обсуждать, что нужно для этой выставки. Финансирование уже заложено, то есть вот, так сказать, вот следующий проект уже, так сказать, назревает.
Понятно. Спасибо большое. Благодарю всех за участие в беседе. Напомню, что в екатеринбургской студии «Радио Свобода» была директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Ольга Пичугина, а на телефонной связи с нами из студии Омской телерадиокомпании «Антенна-7» был основатель Сибирской галереи современного искусства Вячеслав Семушкин. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». По разным данным, в России живут до 13 миллионов глухих и слабослышащих людей, 5 тысяч из них – жители Свердловской области. Общение на расстоянии для них так же важно, как для тех, у кого проблем со слухом нет. Обычно телефон глухим людям не нужен, они пользуются СМС-сервисом. Одна из сотовых компаний Екатеринбурга теперь предлагает тариф особый, в котором одно СМС-сообщение стоит 1 цент. Подробности у екатеринбургского корреспондента «Радио Свобода» Павла Константиновского.
Они живут в особом мире со своими театрами, дискотеками, ресторанами и церковными службами священников, владеющих языком жестов. Интернет стал для них настоящим окном в мир. У слабослышащих есть специальные чаты, сайты и форумы. Непосвященного человека их компьютерная болтовня удивит. «Я тебя любить» — друг другу пишут они так же, как говорят руками, без падежных форм и окончаний. СМС-сообщение — еще один удобный способ общения с миром. Каждый день глухие получают и отправляют до 100 текстовых сообщений. Екатеринбургская компания «Билайн» — первой в России разработала социальный тарифный план, предназначенный специально для инвалидов по слуху, рассказывает коммерческий директор екатеринбургского филиала «Билайн» Евгения Гришина.
Не секрет ни для кого сейчас, что СМС-сервисы, которые предоставляют компании с мобильной связи, они наиболее популярностью пользуются среди людей, которые ограничены по слуху возможностями.
Обычно одно СМС-сообщение стоит около 5 центов. Учитывая, что глухие россияне имеют третью группу инвалидности и получают пенсию около 2000 рублей, удешевление цены СМС в 5 раз – это очень выгодно. 1 цент в тарифном плане особый – это себестоимость сообщения. Возможность льготного подключения есть и для родителей глухих детей. Но вот обычные звонки с такого телефона будут гораздо дороже. Это своеобразная защита тарифа, объясняет коммерческий директор компании «Билайн» по Уральскому региону Андрей Питахин.
Для того, чтобы этот тарифный план не использовался тем, кому он не предназначен, есть некие механизмы защиты. Один из этого – то, что говорит голосовой трафик. Второе – при подключении будем просить некую справку.
Тарифный план особый с льготным СМС-сервисом появился благодаря инициативе руководителя интернет-проекта «Страна глухих» Александра Жученко. Общественник-инвалид по слуху обратился с таким предложением в сотовую компанию в конце прошлого года. Результатами сотрудничества он очень доволен и предлагает компании еще один способ помочь глухим людям.
Хотелось бы, чтобы был специальный номер СМС, на который глухие могли бы кинуть сообщение и попросить о помощи.
Возможно, в скором времени такой номер появится. Представители оператора сотовой связи ждут одобрения со стороны государственных структур. Успехом в СМС-компании Александр Жученко не ограничится. Он просит коммерсантов и власти оказать помощь инвалидам по слуху в виде выдачи мобильных телефонов и приводит примеры таких акций в соседних регионах. Мобильники бесплатно раздавали в Омской и Челябинской областях. Павел Константиновский, Радио Свобода, Екатеринбург.
Мой сегодняшний день.
Меня зовут
Галина. Сегодня у меня выходной, так называемый, потому что я взяла отгул для того, чтобы встретить сантехников. Вот, я надеюсь, что я их все-таки дождусь сегодня. Начну ждать с утра, потому что, ну, мне сказали ждать в течение дня. Кстати, очень неудобно. Всех вызываешь, кого вызываешь, там, сантехников, электриков, их нужно ждать в течение рабочего дня. Теряется время и нервы тоже. Но суть в том, что оно того стоит. Я надеюсь, что я все-таки их дождусь, и они мне сделают эту протекающую трубу. Пока я их жду, ну, переделаю кучу домашних дел. Постираю, поглажу. Нет, вот постирать не получится, пока они не придут. Можно погладить, протереть пыль, помыть посуду, почитать, в конце концов. Когда нам еще можно почитать, кроме как в ожидании сантехников?
Елена Шабалина. Я детский доктор. Быстренько покормила своих котов и отправилась на работу. На работе собралось достаточное количество пациентов. Двое лялек совсем маленьких первый год, двое за справками в детский садик, один ребенок на обследование. Еще у нас идет ремонт в моем подразделении, поэтому придется, видимо, общаться со строителями. Потом у меня предстоит поездка, выписать счета на медицинское оборудование, на лекарственные препараты. А вечером комиссия по оформлению детей в детские учреждения. Опять соберется у нас шумная толпа ребятишек. И так вот, наверное, на работе мы будем находиться часов до 7. А до дома дойти через магазины, чего-нибудь купить по пути на ужин. Потом с любимой книжкой. Книжки Людмилы Улицкой.
Музыкальный календарь.
«Белая птица» — так называется новая песня группы «Чайф» из альбома, который готовится к изданию. А вместе с ним на экраны выйдет видеоклип на эту композицию. Его съемки на днях завершились в Екатеринбурге. Песню еще никто не слышал, а клип никто не видел. Новое видео «Чайфа», которое зрители увидят в конце месяца, о том, как песня создается. От идеи, возникшей у автора, через работу в студии к воплощению сценического шоу. Песню записали еще в мае прошлого года вместе с хором мальчиков, а потом решили добавить женский вокал и привлекли к творческому процессу джаз-хор Свердловской детской филармонии. Совместные проекты для уральцев становятся обычным явлением. В прошлом году Чайф переиграл самые известные свои песни с екатеринбургским ансамблем народных инструментов «Изумруд». Пластинка вышла под названием «Изумрудные хиты».
Мы с тобой все же успели к окончанию представления. Незаметной тихой тенью мы с тобою долетели до назначенной нам цели, до секретной нашей точки, до последней песни строчки. Пробежать по коридору, слышишь стук, стучат затворы, затворяют мысли в рамки, продвигают пешки в дамки. Мы с тобою долетели до назначенной нам цели, до секретной нашей точки, до последней песни строчки. Ходим в сайты для поэтов, собираем лупы, сеты, сверху лак, края багетом, за тузов кладем валеты. Мы с тобою долетели до назначенной нам цели, до секретной нашей точки, до последней песни строчки.
Музыка. Музыкальный календарь Максима Димова и группа «Чаев» завершают Екатеринбургский час на радио «Свобода». Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится из московской студии. Вот некоторые его темы. Довольны ли вы качеством потребительских товаров, которые вы можете себе позволить? Сегодня Международный день потребителя. Кроме этого, репортаж корреспондентов радио «Свобода» о самых значимых событиях дня минувшего и дня наступающего, новости науки, экономики, культуры, спорта, а также обзор свежей прессы. Программу из Екатеринбурга вел Олег Варкушев, передовые фирмы московским коллегам.
Согласно заключению патологоанатомов, причиной смерти Слободана Милошевича был инфаркт миокарда.
Часть яда химикатов, попавших в Амур из Сунгари, вмерзли в лед.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Бюллетени для избирателей предлагали двух цветов. Розовый по одномандатному списку и голубой по партийным.
Бензин и другие соединения проникли вглубь земли на 4,5 метра.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org